знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и «Комсомольской правды» «Клуб знаменитых путешественников». В этой программе мы рассказываем про удивительные экспедиции в самые далекие уголки нашей Родины и про людей, которые эти места изучают. Сегодня в гостях у нас один из самых знаменитых российских путешественников, чье лицо и бархатный голос знакомы буквально каждому телезрителю. Но прежде чем я вам его представлю, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
11 января из Мурманска стартовала экспедиция «Северная тропа 2019». За 3 месяца группа намерена пройти на снегоходах через всю российскую Арктику от Мурманской области до Камчатки. Общая протяженность маршрута – 17 тысяч километров. Такой длительный и сложный снегопробег запланирован впервые в мире. О подготовке нам рассказал Игорь Смолин, организатор проекта «Северная тропа 2019».
Проходят часто по труднодоступным местам, и надо брать с собой запас бензина. Угу. Это один из основных грузов. Кроме того, естественно, теплая одежда. Много теплой одежды и запас пищи они берут с собой, ну, дней на 10, чтобы у них был резервный запас пищи. Потому что если по маршруту их застала пурга, сильный мороз, и они не успели дойти до какого-то населенного пункта или до какой-то там либо охотника, на этот случай с собой палатка, надежная такая северная трехслойная палатка, они ее ставят и пережидают там непогоду.
Экспедицию поддержали Русское географическое общество и МГУ имени Ломоносова. В начале недели путешественники уже проехали Архангельск. В Москве в Бабушкинском парке открылась выставка «Золотой фонд РГО. История полярных исследований конца 19-го – начала 20 века». До 18 февраля вы можете увидеть уникальные снимки из научного архива РГО, сделанные в знаменитых арктических экспедициях Николая Юргенса, Эдуарда Толя, Георгия Седова и Бориса Вилькицкого. Продолжается прием работ на юбилейный 5-й фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Работы участников 5-го фотоконкурса будут оцениваться в 12 номинациях, среди которых появилась и новая, снята на смартфон. Побороться за победу в фотоконкурсе смогут даже дети в возрасте от 5 до 16 лет. Для них запущено отдельное соревнование «Самая красивая страна глазами детей». Работы принимаются до 31 марта. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru.
Итак, в гостях у нас сегодня журналист, телеведущий, радиоведущий, продюсер, сценарист, путешественник Михаил Кожухов.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Михаил Юрьевич Кожухов – советский российский журналист, теле- и радиоведущий, сценарист, продюсер. Особую популярность он получил как ведущий программ путешествий «В поисках приключений», «Вокруг света», «Охота к перемене мест», «Далеко и еще дальше». Работал с собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды. В совершенстве владеет 3 иностранными языками – английским, испанским и португальским. В апреле 2013 года основал клуб путешествий Михаила Кожухова, туристическую компанию, которая специализируется на авторских путешествиях по всему миру.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Но все-таки насчет того, что я путешественник, поспорю, потому что, по моим представлениям, путешественник – это Фернан Магеллан, там, Васко де Гама и Колумб, и мне с ними мериться нечем. Вот. Это первое. Я все-таки журналист, в первую очередь, родившийся в «Комсомольской правде» когда-то. И это первое. А второе, ну, вот самый мой любимый титул и самый честный на сегодняшний момент – президент клуба путешествий.
Сразу, если мы заговорили о клубе путешествий, вашем клубе путешествий, в описании его встречается такая фраза, что прежде всего занимаетесь вы этнотуризмом. Правильно я говорю? Или этнопогружением?
Ну, есть.
Этнодайвингом даже.
Этнодайвинг. Есть такой термин, он не наш, у него есть конкретный автор. Ну, в общем, по смыслу это так. Потому что вот маршруты, которые мы предлагаем, они немножко похожи на ту программу, которая много лет выходила на разных каналах, где я, которую я шутливо называю тот усатый, который ездит по миру и ест тараканов. То есть мне кажется, что для того, чтобы как-то почувствовать жизнь, понять ее далекую от нас, А нужно попробовать примерить на себя шкуру местного человека, чем-нибудь такое вот позаниматься, чего делает он. Там, ну, там, не знаю, сварить чурчхелу в Грузии, сделать жевательную резинку из сока гивеи в Мексике. В общем, что-то такое, да даже на худой конец просто сесть к гончарному кругу в Дагестане. А вот попытаться сделать что-то такое самому. Тебе, может быть, по возвращению домой этот опыт не понадобится. Ты не будешь дома варить чурчхеллу. Но это знание новое, оно расширяет твои представления о чужой стране, во-первых, и о тебе самом, во-вторых, и в главных. Вот. Потом второй принцип, который мы соблюдаем всегда. Человек, когда возвращается из поездки в другую страну, он должен привозить в блокноте, там, в телефоне несколько новых имен.
Друзей?
Ну, тоже таким русским словом «друг» это не всегда называется, потому что, может быть, ты никогда не узнаешь, не увидишь этого человека больше. Но тебе будет приятно вспоминать, что ты в Новой Зеландии в деревне Маори познакомился с Джейсоном, татуировщиком и шаманом, с которым ты ходил в лес, и он играл тебе на своих дудочках и общался с духами предков. Или ты там был на дороге 66 в Штатах у Джона. Какого Джона? Вот у того, которого мы кофе пили? Нет. А вот тот, который возродил дорогу, дед поднял своих. Вот мне кажется, что, во всяком случае, для меня так. Познание страны, оно всегда предметно. И третье...
А вот пока мы не ушли, да, к третьему. А вот в вашем блокнотике сколько имен? Вы можете сказать? Сотни? Тысячи?
Ну, не знаю. Поскольку я живу-то довольно давно, наверное, много. Но вот сейчас я вернулся только что из Андаманского моря. Это Таиланд. Ну, нового тайца, к сожалению, не узнал, но узнал очень хорошего нашего парня, который там яхтенным шкипером трудится, живет и... положил в копилку уже приобретение этого года.
В блокнотике.
Да. Вот. И третий элемент, такой необычный для поездок, у нас всегда есть душа компании. Это, как правило, известные люди, там, ведущие радио, телевизионные, писатели, художники какие-то, которые присутствуют с группой всегда, то есть это не появление звезды на 2 часа, они ездят. Ну, это, я не знаю, это Андрей Макаревич, это Алексей Кортнев, это там Татьяна Лазарева или Михаил Шац, это Алексей Барац и многие другие. Ну, там, и менее известные в том числе. Это не означает, что Макаревич берет с собой гитару и с утра до ночи там для группы поет.
Хватает бубна, да?
Да, он ее и не берет вовсе. Вот. Но душа компании отвечает за атмосферу, за обстановку, за настроение, за эмоции. Вот когда меня там спрашивают, а как вот, Михаил, подешевле куда-нибудь съездить? Во мне нет вообще снобизма, я понимаю, что очень многие не могут себе позволить поехать вообще никуда. Но я просто считаю, что лучше поехать раз в 2 года... чем подешевле, лучше много раз аппарат, чем, да, не раз много раз. Потому что экономить надо на холодильнике, потому что все равно сломается, ковер затрется. А это воспоминания, которые остаются с тобой на всю жизнь. И тут вот жидиться не нужно. Не нужно, это неправильно. Это неправильно. Вот.
Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас знаменитый журналист и президент Клуба путешествий Михаил Кожухов. Встретимся через пару минут.
Клуб знаменитых путешественников.
Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов, а в гостях у нас знаменитый журналист и президент клуба путешествий Михаил Кожухов. Михаил, вот вы сказали, что из каждого путешествия необходимо привозить опыт. Не факт, что он понадобится, но этот опыт нужно иметь. Вот в вашей жизни какой опыт пригодился из путешествий больше всего?
Никакой.
Совершенно?
Ну, абсолютно.
Свежков ели и больше один раз, и больше
да.
Нет?
Никакой. Практически вот нет никакой.
Ну, а закалка физическая, моральная, преодоление препятствий,
не
трудностей?
Не знаю. Это вообще большая загадка, как количество увиденного, пережитого и попробованного, как переходит в твое человеческое качество. Я вот не знаю ответ на этот вопрос. Каким-то образом это происходит с некоторыми, со многими, да, но как, это для меня вопрос открытый.
Хорошо, тогда другой открытый вопрос. Вот вы побывали практически везде. Вот остались какие-то точки на планете, где вы не были?
Да, конечно, таких точек очень много.
Ну, например?
Я не знаю, Британские Виргинские острова, остров там Тринидад и Тобаго. Я, правда, не уверен, что туда нужно зачем-нибудь ехать. Но, да, конечно, много. Ну, я никогда и не ставил себе задачу там вот поставить галочки напротив названия всех стран. Мне кажется, это как-то глупо.
Ну, хорошо. А есть ли место, в которое хочется возвращаться снова и снова?
Таких мест много. Таких мест много.
Десятки, сотни? Или же
ну, десятки. И там проходит время, и ты вдруг понимаешь, что ты давно не был в Мьянме, да, бывшей Бирме, и тебя туда тянет. В последнее время у меня есть единственное место, куда я возвращаюсь постоянно, это Дагестан.
А почему именно туда?
А потому что это сочетание невероятных, просто библейских красот, фантастической экзотики и просто захлестывающего гостеприимства. Вот если сравнить там с популярной в последние годы, с популярным направлением Грузии, да, где тоже все они, конечно, такие кавказские мужчины, да.
Заходи, дорогой,
да.
Кушай.
Но все-таки Грузия уже немножко привыкла к вот этому потоку россиян. А Дагестан нет. Дагестан прекрасно знает, что отношение к ним в Москве там разное, очень переживает из-за этого. И когда к ним приезжают люди, они радуются так искренне, и так открываются, и так вообще, ну, раскрывают объятия, что это трогательно очень. Ну, и главное, что вот, может быть, это отличие этой республики от других уголков Северного Кавказа, они очень рукастые, они очень трудолюбивые. Там в каждом селении есть какой-нибудь удивительный дядька, один шьет обувь, другой шьет папахи, третий там кинжалы делает красивые, четвертый еще что-нибудь. А представляете, вот Кубачи, знаменитое село Златокузнецов, такой немножко загадочной истории, потому что непонятно, они чуть отличаются от всех остальных вот соседей своих, непонятно, откуда они вообще там взялись. Там в 80% домов частные музеи.
А что в этих музеях?
А в этих музеях то, что они сами делать не умеют, это фарфоровые тарелки. Вот они веками ковали оружие сначала для императора Дария Персидского, потом там для всех последующих царей белых и красных, и увозили это оружие продавать, а домой привозили тарелки.
Как интересно.
И есть в каждом доме специальная большая комната, где на стене висят эти тарелки. Есть такие, ради которых туда музейные работники приезжают, предлагают бешеные деньги, а они не продают. Потому что там есть тарелки там, 17 века китайские. И это история семьи. Вот. И, ну и там, там медная посуда, такие характерные кувшины, с которыми когда-то за водой ходили. Иногда легендарная кубачинская работа по серебру, там, либо украшения, либо кинжалы, сабли. Там просто удивительное совершенно, удивительное село, невероятно интересное, очень живописное. Но таких сел там, правда, много.
Ну, не знал, вы прям мне целый мир открыли. А вот есть ли еще вот подобные места, может, на территории России или там каких-то соседних с Россией государств, вот, которые вот так же удивительные, как Дагестан, о котором вы сейчас рассказали, но о которых туристы просто не знают, но туда стоит съездить?
Такая больная эта тема с поездками по России, потому что таких мест очень много. Ну, например, Приполярный Урал. Это одна из самых красивых, один из самых красивых горных массивов в мире. Потому что там, из-за того, что горы очень старые, необычные формы вершины. Вот там есть вершина Монорага, Медвежья Лапа. Действительно, гора, которая похожа на... А есть гора Сабля. Вот я такой... Она реально напоминает чем-то саблю. Я такой горы не видел никак. Но туда не попадешь. Никак, кроме того...
Логистика сложная.
Ну да, это либо вертолет, который не каждый может себе позволить.
Это далеко. Дорогая игрушка.
Либо это тяжелые физические нагрузки, к которым тоже не все готовы, и плюс плохая погода. Или там плата Путорана, там легендарная. Ну вот, кстати, начиная с этого года у нас будет маршрут регулярный. Плата Путорана, вроде нам удалось договориться. Малочисленный, конечно, небольшими группами. Ну, вроде бы все у нас получится. Это вот знаете, я всегда, когда спрашиваю, что, как, а какой плата Путорана? Вот ты можешь обернуться вокруг себя на 360 градусов, да? И куда бы ты ни посмотрел, у тебя всегда в поле зрения будет минимум 3 водопада. Минимум.
Ну, да, недаром называют край тысячи водопадов.
Ну, да. Очень красиво.
Хотя их там, похоже, гораздо больше. Ну, видимо, это будет маршрут до Курейского водопада, да, знаменитого?
Ну,
самого огромного
по
воду сбросу.
Я его, кстати, сам не видел и мечтаю на него посмотреть.
Я видел, к счастью. Очень советую. Вот. И надеюсь, когда вы туда доберетесь, вы найдете там табличку, которую установила «Комсомольская правда», экспедиция «Комсомольской правды» и «Русское географическое общество», которая посвящена первооткрывателям плата Путорана, в частности, Мидендорфу. Знаменитому путешественнику. Действительно, вот, как вы сказали, что настоящие путешественники — это Магеллан, да, вот, и, естественно, Мидендорф, который, к сожалению, незаслуженно забыт, а о его судьбе, о его приключениях можно снимать целые фильмы.
Да, вы знаете, у нас потрясающая, это вообще тема тоже очень такая для меня близкая. Вот сейчас вот если выйти на улицу и спросить, кто такой Вилькицкий, никто же не скажет.
Никто не ответит.
А это человек, который, ну, как считают, совершил последнее крупное географическое открытие в истории человечества. Открыл Северную Землю. Очень много забытых в истории Арктики, тем более там Мичман Бегичев, который, как этот самый Джавдет из «Белого солнца пустыни», спас такое невероятное количество народу, что этому просто не устаешь удивляться.
Да, господи, даже, ну, Иван Москвитин, да, которого, в принципе, изучают по истории, географии, истории, ну, там буквально пара абзацев, да. Вот я когда увлекся историей, это начал читать, и у меня в голове, ну, после того, как уже стали мы ходить по Дальнему Востоку ножками своими, да, в хороших куртках, в прекрасной обуви, на классных рафтах, со спутниковой связью, с GPS-ами, да, и все нам было безумно трудно, и тут я, наконец, понял всю величину подвига этих людей, которые шли непонятно куда, непонятно в чем, и делали, ну, открыл Тихий океан для России. Но, к сожалению, это, конечно, незаслуженно забыто.
А вот спросите меня, а есть ли возможность хоть в какой-то степени почувствовать это сегодняшнему человеку?
А давайте я вам задам необычный вопрос, да? А и возможно ли современному человеку почувствовать это хоть в какой-то степени?
Вы знаете, мы нашли ответ на него. И ответ этот – да.
А вот подробности этого ответа мы узнаем после небольшого перерыва. Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и «Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников». У микрофона я, Евгений Сазонов, а в гостях у меня очень интересный человек, которого я слушаю, реально раскрыв рот. Это знаменитый журналист и президент клуба путешествий Михаил Кожухов. Встретимся через пару минут.
Клуб знаменитых путешественников.
Всем привет, это Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов.
Британские ученые доказали, у тех, кто регулярно слушает подзарядку, в два раза медленнее садится мобильник.
Ну вот поэтому мы и в эфире. Подзарядка – это заряд бодрости, энергии и, самое главное, свежих новостей.
Слушайте нас на этой неделе по будням с 7 до 11 утра.
Время московское.
Не перепутайте.
Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона я, Евгений Сазонов. В гостях у меня знаменитый журналист и президент клуба путешествий Михаил Кожухов. Я задал ему вопрос перед тем, как мы ушли на перерыв. Может ли современный человек испытать те вещи, те трудности, которые испытывали русские первопроходцы в 16-17 веках? И что же вы мне ответили, Михаил?
Ответил, да. Начну чуть издалека. В начале 20 века, когда уже строили пароходы, человечество так, Европа потихонечку готовилась, видимо, к войне. И нужен был порох. А для приготовления пороха нужна селитра, которая и была только в Чили. И плюс к этому, уже к тому времени цвели поля Австралии, где росла, рос хлеб, и нужно было его оттуда возить. И выяснилось, что гораздо экономичнее построить парусные грузовики, чем возить это пароходом, потому что пароходом надо заправляться. И тогда англичане, которые были царями морей, и немцы, которые им завидовали всю жизнь, в начале 20 века построили фантастические корабли. Их называли виндджамеры, выжиматели ветра. Таких кораблей было примерно 80 у Англии, Германии и Франции, главным образом. И они честно трудились. Вот они загружали огромные трюмы этой селитрой и пшеном и шли, ловили ветер и шли, обгоняя этот ветер в Европу.
И обгоняя пароходы.
И обгоняя пароходы. А потом грянула Первая мировая война, изобрели искусственный порох, а потом Вторая, и по решению союзников два таких виндджамера передали нашей стране. Парадокс в том, что эти два виндджамера, единственные корабли из этой серии, которые остались на плаву, благополучно Европа не смогла сохранить ни один из них. Это бывший командор Йонсен, ныне Седов, и бывший Падуя, ныне Крузенштерн. Я вот много раз был на Крузенштерне, и когда он заходит в Бремерхафен, где он был построен, и на борт поднимаются десятки тысяч немцев, ну, ты как бы ждешь, что у них может быть реакция такая, ну, типа, это мы же построили, а это вот теперь ничего подобного. Они испытывают колоссальную благодарность за то, что мы сохранили эти корабли. Значит, вот Седову в 2021 году исполнится 100 лет. Крузенштерн на 5 лет его младше. Они, то, что на море называется sister ships, ну, близнецы.
Близнецы, да.
Вот. И когда вот мы попадаем туда с нашими группами, вот я точно могу сказать, жизнь после этого прежней ни у кого не будет. Во-первых, все ревут в три ручья, когда сходят на землю.
Почему?
А потому что настолько сильная эмоциональная, ну вот, настолько сильные эмоции. И мы придумали такую технологию, которая делает вот наших... Они называются у нас практиканты, потому что это учебные суда. Вот, они не туристы, там не никто, а они практиканты. Мы их интегрируем в жизнь экипажей.
Как? То есть они как матросы прямо, да?
Да.
То есть вахта, работа...
Да, совершенно верно. Вахта, работа, подъемы.
Палубу драйвят?
Ну, честно говоря, там так. Мальчишки драйвят палубу, наши отнимают у них швабры. Это занятие очень веселое. С пеной, с шутками, с фотографиями. Но на второй день, если позволяет погода, не сильный ветер, нет шторма, то начинаются учебные подъемы.
То есть они прямо залазят, да, ставят паруса, да?
Да, да. И если тебе комфортно на высоте 42 метра над палубой работать, подняться туда без страховки и там уже сцепиться за трос, то первый же парусный аврал пошел все наверх, ты... подходишь к боцману, перешел за пуговицу и говоришь: «Я хочу».
Клуб знаменитых путешественников.
Михаил, про самое грандиозное морское событие 21 века. Ну вот раскрывайте тайну, что это за событие.
Это будет совместное кругосветное плавание трех барков. Седова, Крузенштерна и Паллады. Паллада чуть поменьше, это трехмачтовый барк, который приписан к Владивостокской академии рыболовного флота. Мы будем употреблять слово «поход», потому что для Паллады это будет полноценная экспедиция, полноценная кругосветка. Для Седова тоже кругосветка, для Крузенштерна это называется исторический переход. Все это мероприятие будет посвящено сразу двум датам. Исполняется 200-летие экспедиции Беллинсгаузена, которая открыла Антарктиду, и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Значит, они идут немножко разными маршрутами, но в каких-то точках пересекаются и будут идти там вдвоем, как минимум. То Паллада с Седовым вместе подойдут к мысу Горн, то Седов с Крузенштерном. И это, конечно, будет зрелище невероятное, потому что я однажды видел, я был как раз на Седове, мы шли рядом с Крузенштерном, и подошел какой-то кораблик северный и начал восьмерками просто крутиться вокруг, потому что это, ну, зрелище невиданное. Седов самый большой в мире учебное парусное судно. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Он безумно красивый.
А Крузенштерн меньше на 1.5 метра.
Всего лишь.
Да. И когда они идут рядом, это правда. Ты просто катапультируешься в те времена, как когда ты читал книжки про пиратов там, и великих путешественников. Вот. И, конечно, это, ну, такое событие мирового уровня морское. Ну, на самом деле, вот все очень боятся, но, во-первых, это же такие морские утюги, созданные для океанов. Им в морях-то вообще тесно. У них специальные системы стабилизации качки есть. Вдоль килей выложены многотонные бетонные чушки. Они как ваньки-встаньки. Их невозможно перевернуть.
Это сразу было придумано, да?
Да, это инженерное решение, да. Поэтому обычно я говорю так, вот если вас укачивает в машине, лучше не надо. Если вы машину переносите нормально, вот дорогу, то я не видел еще ни разу, чтобы за неделю, вот всю неделю бы человек лежал в лёжку и мучился. Нет. Я попадал в 10-бальный шторм, и, в общем, ничего страшного.
На паруснике?
На таких, на Седове. Страшно? Или на Крузенштерне. Да нет, да, он огромный. Он огромный. Вот, ну, кроме этого, есть там технологии, если кто решится, всему научим, как это преодолевать. Вот серьга в ухе пирата появляется после того, как ты прошел мыс Горн. Причем в зависимости от того, ты слева шел или справа, правда, не знаю, с какой стороны смотреть сам, ты вот вешаешь серьгу или две, когда дважды пройдешь после мыса Горн, так если по-честному. Ну, наверное, можно повесить и так просто. Но если вот...
но интереснее все-таки по поводу.
Да. Но там вот... В общем, я бы сходил ненадолго со мной там на Седов или Крузенштерн, понял бы, твое не твое, а потом уже бился за место на кругосветке.
Ну, то есть, еще раз, значит, в принципе, любой человек, нормально переносящий путешествие на автомобиле,
да,
может стать участником похода на одном из вот этих парусных кораблей.
Да. Ну, мы с ним встретимся обязательно перед этим, убедимся, что он человек адекватный, что он не зануда. Там не нужны мне зануды.
Как вы проверяете?
Ну, видно всегда по человеку.
Видно, да.
Ну, зачем мне там зануда?
Ну, да.
Мы же, это же праздник. Это по-честному, это пионерский лагерь для взрослых. Вот что это такое. Вот, зануды не нужны. И смотрите там как. Вот я всегда говорю, что, ребята, если вам некомфортно работать на реях, на парусном аврале, не беда. Беда, если вы стоите в стороне, ковыряете в носу и смотрите, как другие запахивают. Потому что и на палубе есть работа во время парусного аврала. Парусный аврал — это, ну, очень яркое зрелище, и все в нем вовлечены. Это крики, это бацмана, это же такое, такая движуха, потому что вот есть корабли больше, да, есть такой американский круизный парусный лайнер, где все на кнопочках. У них остался один парус, который они поднимают руками.
Ради традиции.
Да. А на Крузенштерне и Седове все руками. И там, например, есть такой маневр, называется перебросовка рей. Когда корабль идет на моторе, а реи, они такие толстые, что они все равно парусят. И нужно изменить их угол относительно ветра. И это тоже парусный аврал, в котором участвует весь корабль.
Клуб знаменитых путешественников.
Программа подходит к концу. Я знаю, что вы большой любитель сплавов. Сплавов да. по рекам.
Да.
А откуда это стремление каждый год сплавиться по реке? И какое удовольствие вы в этом находите? Потому что, как бы получается, с одной стороны, вот эти огромные парусные корабли, да? С другой стороны, рафты, которые идут по небольшим, труднодоступным рекам.
Мне трудно ответить на этот вопрос. Да, там когда-то доставляла радость преодоления все более сложных категорий, да. Вот, ну, в общем, я фактически выполнен норматив мастера спорта. Там одну я школу не прошел подготовки, но у меня там участие в шестерке и руководство примерно пятью, там, или шестью, семью, пятерками. Когда-то доставляла радость вот такое...
Преодоление,
спортивное,
да?
Спортивное, да, спортивное.
А сейчас?
Да. А потом это как-то поутихло, и это знаете, это, ну, впрочем, это чем-то похоже вот на походах, на походы на больших барках. Это тотальная перезагрузка, вот просто обнуление всего. А вот что на сплаве, что на Седове или Крузенштерне, ты первый день, тебя еще Москва держит, а на третий день тебя спросят, ты кто? Ты скажешь, я Женя. А еще кто? Тебе нужно несколько секунд вспомнить, да, я там первый заместитель главного редактора, или я там еще кто-то. Но это уже требуется время, потому что настолько тебя захватывает весь этот процесс, что включаются какие-то другие у тебя мысли, другие интересы, другие рецепторы работают. Наверное, из-за этого. Ну и еще, конечно, из-за какой-то чистой мужской дружбы, из-за каких-то таких простых и товарищеских отношений. И красоты, которая тебя окружает там, где нет людей.
Совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников», к сожалению, моему личному, подошла к концу, потому что в гостях у меня был, наверное, самый интересный человек за всю историю этой программы. Это знаменитый журналист и президент Клуба путешествий Михаил Кожухов. Наш клуб откроется в следующий четверг. Встречу вас я, Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию, царицу всех наук.
Клуб знаменитых путешественников.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.